Я осталась беспомощной вдовой, имея на руках дочь, красота которой росла, как пена морская. Наконец, от того, что я пользовалась славой искусной Белошвейки, моя госпожа-герцогиня, недавно лишь перед тем вышедшая замуж за моего господина-герцога, пожелала взять меня в королевство Арагонию, а также и дочь мою. Здесь, пока дни шли и проходили, росла моя дочь, и вместе с ней росло все изящество мира. Она поет, как жаворонок, танцует, как мысль, пляшет, как безумно веселящаяся, читает и пишет, как школьный учитель, и считает, как скряга. О чистоте ее я ничего не скажу, потому что текучая вода не чище ее. Теперь ей должно быть, если я не ошибаюсь, 16 лет, 5 месяцев и 3 дня, быть может, больше или меньше. Словом, в эту-то мою девочку влюбился сын богатейшего земледельца, который живет в одном из сел моего господина-герцога, очень недалеко отсюда, не зная, право, как и каким образом, но они сошлись, и, дав ей обещание жениться, он соблазнил ее, а теперь отказывается сдержать свое обещание. И хотя герцог, господин мой, знает это, потому что я не раз, а несколько раз жаловалась ему и просила его приказать тому земледельцу жениться на моей дочери, но герцог глух к моим просьбам, едва выслушивает, и все потому, что отец обманщика необычайно богат и дает герцогу деньги взаймы и иногда выручает его из разных его безрассудств, поэтому он не хочет раздражать его или доставить ему какую-либо неприятность. Вот я и желала бы, сеньор мой, чтобы ваша милость взяла на себя поправить эту беду, путем ли просьбы или путем оружия, потому что, как весь свет говорит, ваша милость родилась для того, чтобы мстить за обиды, восстанавливать правду и защищать несчастных. Пусть ваша милость вспомнит сиротство моей дочери, ее красоту, молодость, все эти хорошие качества, о которых я вам говорила, так как клянусь Богом и моею совестью. Из всех девушек, что живут у моей сеньоры-герцогини, нет ни одной, которая стоила бы подошвы ее башмаков. А та, которую зовут Альтисидора, и считают самой веселой и развязной среди них, по сравнению с моей дочерью, не может подойти к ней на 2 мили. Я хотела бы, чтобы вы знали, сеньор мой, что не все то золото, что блестит, потому что в Альтисидоре больше чванливости, чем красоты, и больше распущенности, чем скромности. Кроме того, она еще и не очень-то здорова, потому что у нее что-то вроде испорченного дыхания, так что нельзя и минуты стоять близко около нее. Даже моя сеньора-герцогиня... Но я лучше помолчу, так как принято говорить, что у стен есть уши.
«Что такое с сеньорой-герцогиней? Прошу жизнью моей, скажите, сеньора Донья Родригес». — спросил Дон Кихот.
«Заклинаемая таким образом, — сказала Дуэнья, — не могу не ответить на ваш вопрос иначе, как по всей правде. Вы видели, милость ваша, сеньор Дон Кихот, красоту моей сеньоры-герцогини, эту тонкую кожу ее лица, гладкую, точно отполированное лезвие меча, эти 2 щеки, словно из молока и кармина, на одной из них будто солнце, на другой — луна». И это изящество ее походки, как она идет, ступая по земле, точно презирая ее. И так и кажется, что всюду она разливает кругом себя здоровье, куда бы ни шла. Знаете же, милость ваша, что за это она должна быть благодарна прежде всего Господу Богу, а потом 2 фонтанам в обеих ее ногах, откуда вытекают все дурные соки, которыми, как говорят доктора, она полна.
— Святая Дева! — воскликнул Дон Кихот. — Возможно ли, что у сеньора-герцогини 2 таких водопровода? Я бы этому не поверил, если бы мне это сказали босоногие монахи, но раз сеньора Донья Родригес говорит, должно быть, оно так и есть, хотя из таких отверстий и в таких местах не должны вы истекать дурные соки, а лишь жидкая амбра. Право, я теперь верю, что подобного рода фонтаны — вещь очень важная для здоровья.
Едва Дон Кихот произнес эти слова, как дверь в его комнату шумом раскрылась, и неожиданный стук этот до того испугал Донью Родригес, что у нее из рук упала свеча, и в комнате, как принято говорить, стало темно, как в волчьей пасти. Тотчас же бедная Дуэнья почувствовала, что две руки схватили так сильно ее за горло, что она не могла пикнуть, в то время как кто-то другой, не говоря ни слова, быстро поднял ее юбку и, по-видимому, туфлей стал наносить ей такое множество ударов, что это внушало одну жалость. Хотя Дон Кихот и чувствовал жалость, но не шевельнулся на своей постели, не зная, что это такое, и лежал спокойно, тихо и молча, опасаясь, чтобы и до него не дошла очередь этой экзекуции. И опасения его оказались не напрасными, потому что, бросив избитую в лоск Дуэнью, которая не смела крикнуть, молчаливые палачи подошли к Дон Кихоту и, сняв с него одеяло и простыни, стали так сильно и больно щипать его, что он был вынужден защищаться ударами кулаков. И все это в удивительном безмолвии. Сражение продолжалось почти полчаса. Затем привидения удалились. Донья Родригес оправила свои юбки и, оплакивая свое несчастье, вышла из дверей, не сказав ни слова Дон Кихоту, который весь ищипанный, чувствуя боль во всем теле, смущенный и задумчивый, остался в своей комнате один. Мы там его и оставим, мучимого желанием узнать, кто был тот злой волшебник, который привел его в такое состояние. Но это будет сказано в свое время. Теперь же Санчо зовет нас, и того же требует правильное изложение истории.